Aleluya. Спасибо тебе, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Готовим свои сердца, да, чтобы услышать Слово Божье. Не просто слушать, а слышать. Потому что я уверен, что Господь сегодня приготовил пир. Я уверен, что Господь приготовил каждому что-то, в чем он нуждается. Я убежден, что Бог каждый раз готовит каждому из нас что-то, в чем лично мы, лично я, лично кто-то, каждый из нас нуждается. Я убежден, что вне зависимости от, даже от того, кто стоит на сцене, Бог каждый раз, каждое служение имеет слово к тебе, лично к тебе. Пусть это будет маленькое, пусть это будет короткое, пусть это будет что-то несложное, но то, что именно для тебя сегодня. То, что сегодня тебя, может быть, поднимет, то, что тебя исцелит, то, что сегодня даст, может быть, выход из ситуации. Просто Писание именно поэтому не случайно. Именно поэтому. Потому что не всегда даже проповеди бывают яркими, красочными и очень такими сильно запоминающимися. Но именно поэтому я убежден. Писание говорит, что мы, когда приходя в церковь, приходя на собрание, мы были готовы слышать. Потому что иногда Слово Божье приходит незаметным путем. Иногда это даже твой враг, может быть. Иногда это может быть человек, который, даже неверующий человек, что-то такое скажет, и тебя просто как бы, как уша там, как, да, холодной водой. И ты понимаешь, вот он сейчас правильно сказал. Все, в точку. Именно поэтому, особенно когда мы приходим на служение, наше сердце должно быть готово. А когда Писание говорит, что мы готовили, это означает какое-то осознанное действие. Это не просто... Знаете, момент такой созерцания. Ну, я, кажется, готов. Это осознанное действие, когда я сам себя приготавливаю к тому, чтобы слово, исходящее с неба, оно вошло в меня. Оно коснулось меня. Оно изменило меня, чтобы я услышал это слово. И я убежден, что Бог каждый раз готовит нам пир. Бог каждый раз готовит нам вкусную еду. А иногда она бывает не очень вкусная, но очень полезная. Иногда она бывает чуть-чуть перченая, но в то же время это полезно для нас. Иногда бывает немножко пресная, но это тоже нужно нам. Друзья, поэтому мы сегодня на правильном месте. Мы сегодня там, где мы должны быть. И не просто потому, что должны, а там, где мы призваны быть. Чтобы слышать Слово Божие, чтобы изменяться, чтобы становиться ближе к Нему. Не потому, что мы ходим на собрание. От этого ближе к Богу люди не становятся. Но приходя на собрание, слыша Его Слово, преображаясь в Его образ, мы становимся ближе и ближе к Нему. 2 Коринфянам говорит очень интересную вещь. Можете не открывать, 3 глава, 18 стих. Я его очень сильно люблю. Вот. Когда мы открытым лицом взираем на славу Божью, то мы не просто взираем на славу Божию, и все. Мы начинаем преобразовываться. Вот наша сущность начинает меняться. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Как замечательно быть в поклонении. Сегодняшняя тема называется странно, наверное. Вот. Можете пока записать себе, а потом, я думаю, поймете. Называется «Благословение Мемфивосфея». Я надеюсь, что, может быть, Лариса... Вот, да, смотрите. Мемфивосфея – это человек с большой буквы. Вот. Кто-то, наверное, вспомнил его, кто-то не вспомнил, но ничего страшного. Я сегодня расскажу, вы его на всю жизнь запомните. Я убежден, что вы на всю жизнь его запомните, этого человека. Вот, ну начну я немножко с другого. Знаете, Я когда готовился, молился, и я понял, что Бог не закончил тему, которую в прошлый раз я начинал. Но я, по крайней мере, в глубине себя почувствовал, что эта тема не закончена. И знаете, у меня, наверное, даже, когда будет возможность говорить, я, наверное, продолжу даже. Помните, о чем мы говорили тогда? Мы говорили о том, что Бог желает нас освободить. Бог желает убрать те твердыни, которые внутри нас сложились, в нашем разуме, в нашей жизни. То, что мешает нам двигаться вперед, то, что мешает нам развиваться, мешает нам действовать. Твердыни, которые пришли, может быть, из самого детства и самой глубины пришли, но они до сих пор, уже будучи верующими людьми, они тормозят нас, они сокрушают наше сердце снова и снова. Когда мы встречаемся с какой-то ситуацией, мы отступаем, потому что что-то внутри нас говорит, помните, да, как, кто тебе сказал, что ты наг? Кто тебе сказал, что ты наг? Кто тебе сказал, что ты не можешь?
Аллилуйя!
И знаете, сегодня я хотел продолжить эту тему и говорить, знаете, уже немножко больше практики, немножко больше вещей, которые помогут нам преодолеть все это. Мы говорили тогда, и мы понимаем, что нам нужна свобода. Мы понимаем, что Христос пришел для того, чтобы освободить нас. Мы выглядим красиво, мы выглядим порой респектабельно, и даже у нас есть и деньги, и возможности, но внутри нас зачастую живет какая-то боль, которую мы просто не показываем. Мы живем в маске. Мы живем, надев красивую маску Инстаграма, знаете, как сейчас модное. Ну, взрослое поколение, может быть, не совсем понимает, о чем я говорю, но современное поколение, молодое, оно знает. Инстаграм – это там, где ты просто прекрасен. Инстаграм – это такая сеть, где я выкладываю самые свои лучшие фотографии, где я в поездке, где я еще. И человек, который смотрит Инстаграм, думает, что да он просто крут вообще. У него жизнь просто счастье сплошное. У него просто все классно вообще. А на самом деле, есть история такая. Один пастор рассказывал, у него в церкви две сестры есть. Вот. Они классные служители, все. И каждая, как это, по-хорошему завидует друг дружке. Но однажды, когда разговаривали, он говорит, эта сестра говорит, вот я смотрю на нее, она такая счастливая. У нее есть дети. У нее Инстаграм такой классный. Там такие счастливые фотки, радость, дети, все. Со второй раз говорит, вторая говорит, я смотрю на нее, она такая счастливая, она такая спортивная, у нее пока семьи нет, она прям, вау, у меня жизнь просто пышет вообще. Она динамичная. И они обе завидуют друг другу. Вот наша жизнь современная. Мы надеваем эту маску, но внутри каждого из нас порой есть что-то, что тормозит нас. Что-то, что не позволяет нам делать шаг вперед, двигаться дальше. И знаете, чтобы прожить полноценную, насыщенную жизнь, и более того, жизнь, исполняя Божью волю, нам нужна свобода. Нам нужно освободиться от того, что есть внутри. И знаете, пока я не свободен в чем-то, я не смогу послужить другому в этом. Если я, ну, условно, да, говорим, если я, у меня есть проблема с алкоголем, я как могу служить? Я сейчас просто, ну, вы понимаете, да, как говорю? Если у меня есть проблема с алкоголем, как я могу служить алкоголику? Да, может быть, я как бы, ну, я сейчас примеры говорю, я, естественно, вообще не употребляю. Да, я могу думать, да ну ладно, что? Знаете, один пастор во Франции как-то, наш пастор российский, русский приехал туда, и вот ему говорят, вот вы в России, верующие, не пьете вообще алкоголь. А мы пьем, нам классно вообще. То есть почему нельзя? В Библии же написано, что вот Иисус пил вино. И он говорит, знаешь, друг мой, вот ко мне, когда приходит алкоголик, человек, который в глубокой зависимости находится, как я ему буду говорить, не пей, если я сам пью? Да, винишко там, знаете, вот такие мелочи. Как я ему буду служить, если я сам? А он посмотрит на меня и скажет, слушай, а ты-то пьешь? И я принесу ему свободу этим самым? Нет.
Аллилуйя.
Есть другие ситуации, когда у меня есть брат один знакомый, он Мишкарале, он, знаете, будучи в церкви, ну, был как-то все чем-то недоволен. То есть его не заметили, и его как-то недолюбили. В церкви, знаете, он ушел в другую церковь. Какое-то время, первое время, говорит, вау, классно там все, там классные люди. Знаете, прошло месяц, два, три, и там люди плохие стали. Он нашел другую церковь, думал, там будет классно. Через некоторое время, уже побитый, возвращается и говорит, и там не классно. И там тоже люди плохие. Ну, я сейчас условно говорю, да? И там, как бы, люди не те, какие я хотел бы. Но суть проблемы... Он вернулся потом, сейчас все нормально, замечательный брат. Но суть, знаете, в чем заключалась? В том, что проблема была в нем. Проблема не была в людях, которые были вокруг него. А он вместе с этой проблемой переходил с одного места в другое. Но проблема, шлейф оставался вместе с ним. Он переходил, думал, там будет классно, я сменю обстоятельства, я перейду на новую работу, я займусь новым служением каким-то, и все будет классно. Ты переходишь, первое время радуешься, потом понимаешь, что точно то же самое. И люди точно такие же. И меня точно так же кто-то не заметил. Кто-то меня, знаете, не похлопал по плечу, не сказал здравствуй. Кто-то мне не улыбнулся. Опять те же самые люди. Потому что проблема сидела здесь. Она никуда не ушла. И только когда мы разберемся с проблемой, разберемся с твердыней, которая есть внутри нас, мы поговорим больше о том, что это такое. Тогда мы становимся свободны. Куда бы я ни прихожу, там люди классные. Я прихожу сюда, здесь люди классные. Я прихожу в другую церковь, еду в другой город, например, на служение. Там люди классные. Я переезжаю еще куда-то в поездке, нахожусь, прихожу в воскресное служение, на воскресное служение. Там люди тоже классные. Почему? Потому что ты здесь свободен. Потому что внутри тебя есть любовь. Потому что внутри тебя есть то, что наполнено Богом. Аллилуйя. И знаете, все твердыни и все вещи, которые тормозят нас, а мы говорили, знаете, где находятся? Знаете, они здесь. И можно открыть второе послание к Коринфянам, 10 глава, 3, 5 стих. И там написано замечательно. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Вот они, эти твердыни. И смотрите, где эти твердыни находятся. Ими не спровергаем что?
Замыслы.
Замыслы не спровергаем. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяя всякое помышление послушания Христу. Вот где наше поле битвы. Вот где наше поле борьбы, место, где мы должны сражаться, друзья. Если сегодня есть проблема, если сегодня есть что-то тормозит, ну, то, что мешает двигаться дальше, друзья, нам нужно воевать. У нас сегодня Бог не призвал нас жить просто, знаете, в замечательном мире. Цветочки, зверушки бегают, и даже львы едят траву. Мы живем в месте, где мы сражаемся. Бог оставил здесь нас на земле для того, чтобы сражаться. Для того, чтобы нести Его Слово. Для того, чтобы своим собственным примером показать, кто мы есть и кто есть Бог, который нас изменил. Друзья, мы на войне. Мы воинствуем, не по плоти. Поэтому это означает, что нельзя смиряться с тем, что сегодня тормозит тебя. И фокус этой войны – это твердыня, о которых мы говорили в прошлый раз. И я сегодня попытаюсь, может быть, немножко более детально описать, что это такое. Я думаю, что... Я убежден, что Бог, ну, будет говорить в наши сердца каждому. Возможно, у кого-то именно такие вещи есть. Я попробую дать определение этих твердынь, чтобы мы все-таки понимали, что это такое. Твердыни – это мысли, сформированные под давлением определенных обстоятельств. И которые стали убеждениями, в которые мы верим и не сомневаемся в этом. Определенным взглядом на нас самих, на жизнь на нашу. И то, что определяет то, как мы живем вообще. Это значит, немножко сложное понятие, да? Твердыня. Я проще могу сказать. Я потом выложу конспект в чат. Поэтому можете передать потом друг другу, у кого нет. Твердыня – это укоренившееся в сознании человека, семьи или даже общества мысленная установка. Израиль был в плену. Бог их вывел. Счастье, радуйтесь, все, Бог показал такие чудеса, море раздвинулось. И знаете, что археологи нашли место, где переходили израильтяне? Все Красное море очень глубокое, и только в одном месте, в библейском месте как раз, море глубиной, по-моему, не больше 8 метров всего лишь. А дальше, знаете, вот такой перешеек, а дальше оп, и с другой стороны оп. Это место, там даже столб Соломона нашли, который Соломон в память об этом переходе поставил. И Израиль освобожден, друзья, потрясающая вещь. Счастливы должны быть. Ну, помните, они там про лук и все остальное. И вот они подходят к обетованной земле, и весь народ, что говорит? Мы как саранча. Только два человека, три, вместе с Моисеем сказали, что мы пойдем. Мы сможем. Весь народ, но они же не специально это сделали. Это почему? Потому что у них внутри за годы рабства сложилось представление, что они рабы, они не могут. Они не способны. У них нет силы, у них нет возможности. 2 миллиона человек. А если читаешь Библию, понимаешь, что тогда царства были, царство это город. Оп, город, 2 города, 3 города, вот уже царь. И чтобы пойти войной на 4-го царя, ей приходилось троим собираться, 3 города, там армия-то могла быть, помните, как Авраам, да, ходил, 400 человек, и 3 царей он смог завалить. Вот такая армия была у этих 3 царей. И 2 миллиона человек, 600 тысяч мужчин, готовых к битве, приходят и говорят, мы будем как саранча перед ними, все. Вы знаете, смотришь и думаешь, вы что, вообще что ли? С ума сошли, вы просто числом задавите, не знаю, шапками закидаете их. И они, но у них блок просто. У них просто блок в разуме. Мы не можем, у нас не получится, ничего не... Все. Они потом рыдают, плачут. Попытались снова пойти, их разбили тут же. Поэтому твердыня – это укоренившаяся в сознании человека, семьи или даже общества мысленная установка. Вот такое определение еще дам. Твердыня – вот это можете записать. Твердыня – это стойкое убеждение или убеждения, их может быть несколько, которые пронизывают всю личность человека, влияющие на его эмоциональное состояние, на характер, на отношение к себе и к окружающим, на его волю и на действия. Вот почему человек посмотрел на нас и даже ничего не подумал. Но ты думаешь, что он что-то про меня думает сейчас. Он меня осуждает. Вот почему тебя просто забыли, может быть, позвонить тебе, но ты глубоко оскорблен и обижен внутри себя. Ты думаешь, что тебя предали. В то время как человек просто, может быть, замотался, у него не было ничего. Нам что-то говорят и не подразумевают ничего такого особенного, но мы уже оскорблены. И когда выясняешь обстоятельства, понимаешь, что человек вообще ничего не имел в виду, он вообще о другом о чем-то сказал. Но ты понял третье. И ты оскорблен, ты унижен, ты чувствуешь себя подавленным. Потому что здесь, внутри, сложился, есть твердыня. И ты смотришь на мир, и ты видишь не этот мир, а видишь его искаженное подобие. Аллилуйя. И я немножко хочу пробежаться все-таки, на какие бывают твердыни. Одна из них – это ложное верование. Это атеизм, идолопоклонство. Многие другие вещи, в которые люди верят. Люди верят, знаете, в самих себя, в человека. Это не значит, что я, например, не должен в себя верить. Но это не означает, я не должен себя ставить во главу угла. Потому что я точно упаду однажды. Следующая вещь, которая, я думаю, что, наверное, сталкивался практически каждый человек. Одна из вещей – это твердыня, которая на уровне нашей души – это отверженность. Родители кого-то считали ненужным в детстве. Кого-то отдали в детский дом, кто-то не знал родителей вообще. И мы чувствуем теперь себя ненужными. У нас, может быть, был отец, но отец, который не обращал на нас внимания вообще. И теперь, когда мы общаемся с Отцом Небесным, мы не понимаем Его. Мы не можем понять Его любовь. Мы не можем понять, насколько Он любит нас, насколько Он ценит нас и поднимает. Потому что внутри нас, у нас не было Отца. И у нас есть твержение отверженности. Нам кажется, что вот такие мы Ему не нужны. Мы пытаемся заслужить, может быть, Его благосклонность, там ходим в церковь, ходим что-то еще, что-то делаем. Но внутри нас, знаете, состояние такое, что я недостоин. Наверное, Он меня таким не полюбит. Я опять согрешил, я опять что-то сделал, я опять вот это сделал, и все. Он, например, просто не посмотрит на меня, и все. Он скажет, да иди отсюда от меня. Из-за этого приходит, знаете, чрезмерная стеснительность. Бывает, что мы не способны коммуницировать с другими людьми. Из-за того, что внутри нас живет вот этот горький корень отверженности. Мы в обществе находимся, но мы как будто бы вне этого общества. Мы приходим на собрание. Хорошо, здесь все друг друга знают, в принципе. Но ты приезжаешь в другой город, приходишь на собрание, и ты как бы и ты чувствуешь себя, тебя не замечают, церковь особенно большая, большая, если тебя просто не замечают обычно. Они же тебя не знают, там таких много. И ты стоишь такой, и все. И чувствуешь себя, знаете, как будто я здесь вообще не на месте. А проблема-то не в этом. Проблема в том, что ты чувствуешь себя отверженным. Если тебя не заметили, если тебя не сказали, если тебя не, с тобой не поздоровались, если что-то еще такого не произошло, знаете, когда человек другой сам к тебе приходит и говорит, давай. А если не пришли, ты чувствуешь себя плеваным просто, думаешь, и что за люди здесь? Меня даже не заметили. Знаете, если у кого-то это есть сегодня, это нужно пленять. Как мы сейчас читали место Писания, пленять помышления. Следующая твердыня, может быть, это вина или стыд. У меня был дурацкий случай в юности, когда я в школе учился, у нас был КВН. КВН, все нормально. И вот кому-то у нас сбрела бредовая идея. Пацанам одеться в девчоночьи одежды, а девчонкам пацанячьи. Это, знаете, это было еще до всего, поэтому все нормально. И знаете, оделись мы, отвели КВН свой. Но меня вот, знаете, я в юбке. Мне какую юбку, знаете, какую достали? Такой в обтяг. Вот такая вот. Мне было стыдно вообще. И знаете, я много лет это когда вспоминал, у меня уши начинали краснеть. Мне было реально стыдно. Представили меня, да? Но беда в том, что мы годами, десятилетиями, может быть, живем с этим стыдом, и этот стыд нам не позволяет двигаться дальше. Мы сокрушаемся этим стыдом. Этот стыд разрушает нас изнутри. Мы не можем начать новые отношения, потому что есть стыд. У меня нос не такой, у меня нога не такая, у меня лицо не такое. Ну, знаете, девушки часто бывают, у одних треугольное лицо, квадратное, овальное. Там. Я не очень разбираюсь во всем этом, вы понимаете, о чем я говорю. И кто-то говорит, что у меня квадратное лицо, и все, у него стыдно всю жизнь, лицо квадратное. И ей это мешает, она не может отношения заводить с другими людьми, потому что она думает, что когда на нее посмотрят, все скажут, у нее лицо квадратное. Смешно, да? Но какая горечь у этого человека на самом деле? Она не может отношения завязывать с другими людьми. Много лет проходит, а у нее это осталось. Потому что внутри твердыня есть. Еще одна твердыня – это низкая самооценка и неуверенность в себе. Они похожи, да. Низкая самооценка. Бог желает благословения своему народу. Но мы порой в это не верим. Мы думаем, что мы ничего не стоим. Мы никакие. Нам родители, может быть, убедили нас, что мы тупицы. Нас родители просто научили, что мы тупицы. И все. И мы думаем, да я не знаю, что у меня не получится. Я не могу. И все. Тебе говорят, давай, начинай служение. Я не могу. Как думаешь, что мы что-то делать надо, еще что-то. Знаете, низкая самооценка. Нам дает на работе шанс подняться по должности. Думаешь, да я, мне не получится. И ты сидишь на месте год, два, три, 10 лет. Ты в церкви, может быть, 20-30 лет. Но ты не можешь подняться дальше. Потому что вот эта твердыня, она разъедает тебя. Как только появляется шанс что-то сделать, с чего-то достичь, ты говоришь, я не могу. А может быть, да?
Потенциал есть.
Потенциал есть. Ты, может быть, даже начинаешь, делаешь первый шаг, думаешь, а потом что-то не получается, и ты говоришь, ну я же говорил, я не могу. А знаете, я вам открою страшную тайну, у всех что-то не получается. Особенно, когда ты начинаешь делать что-то новое. Конечно. Это нормально, когда не получается. У тебя 10 раз, может быть, не получится это. Тебя Бог двигает быть лидером домашней группы. 100% у тебя не получится. Но потом получится. Вначале будет, блины, и комом, и квадратом, и чем угодно. Кругом, я не знаю, шаром. Но вот эта низкая самооценка, она тебе говорит, вот видишь, я же говорил. Или я же говорила. Комплекс неполноценности. Мы в прошлый раз много говорили о нем. Когда мы себя унижаем. Мы не просто не верим в себя, но мы еще себя и унижаем. Обиды – это тоже твердыня, друзья. Если вы не знали об этом, я вам сегодня хочу сказать. Обиды – это твердыня. Это крепость, которую поставил дьявол внутри нашего разума. Страшная вещь, которая отрывает нас от людей, которая разрывает связи между людьми. В то время, когда нужно соединяться, объединяться, быть вместе, эта твердыня, она разрушает связи между людьми. Внутри семьи, внутри общества. Один народ обижен на другой народ. И получается, и война. Тихая, может быть, война, подковерная война, но война. Гибридная война, да. Знаете, есть еще твердыня, это разного рода фобии, страхи. Кто-то боится темноты. Друзья, если вы боитесь темноты, это твердыня. Это твердыня. Это ненормально. Я не говорю про пауков всяких разных. Это, я думаю, что, в принципе, это нормальные вещи. Но фобия – это неразумный страх. Это страх, который вне объективности. Это страх, который, если разумно сесть и подумать, ты что боялся-то вообще? А бояться-то нечего. Это тоже твердыня, которая должна быть разрушена. С этим надо разобраться, друзья. И я хочу еще сказать другую вещь. Твердыня – это не только то, что человек какой-то, родители, общество или кто-то другой навязал нам. Твердыня – это дело дьявола. Мы, верующие люди, должны не забывать об этом. Что есть еще личность, которая пытается разрушить нашу жизнь. И дьявол... много времени у него было, знаете, научиться. И он знает наши слабые места, и он будет тыкать наши слабые места. Что он сделал с Адамом и Евой? Он тыкнул в слабое место. И они увидели что, прежде всего? Не то, что они крутые и все знают, а то, что они наги. Он знает наши слабые места, и он будет тыкать каждый раз в это слабое место, пока ты не освободишься. Вот до тех пор, пока ты не станешь собой, он будет тыкать туда. Я, знаете, хотел, я надеюсь, не затяну, но хотел прочитать одну историю, которая в светском журнале была напечатана. Вот. Это, ну, это личная история, это история Натальи Иченко. Вот. Вот, я зачитаю прямо эту историю. Я думаю, она очень показательна. Маленькая история одной девочки. Моя мама была очень красивой, как сейчас сказали бы, эффектной. У нее была самая модная одежда, на столике всегда лежала косметика и миниатюрные флаконы с дорогущими французскими духами. Ее шкаф был для меня как сокровищница, интереснее любых игрушек. Это девочка рассказывает. Мама была моим эталоном красоты, и мне очень хотелось быть похожей на нее. Но она почему-то не разрешала мне трогать ее вещи, всегда сердилась, когда я лезла в шкатулку с украшениями, сетуя, что я вечно что-то ломаю. Все детство мне покупали какие-то невзрачные вещи, мешковатое платье на вырост, в которых я стеснялась ходить. А зимой на меня надевали эти ужасные толстые коричневые колготы с вытянутыми коленками. Другим девочкам в садике мам покупали красивые капроновые колготки и платья с пышными юбочками. Я просила маму мне такое купить, но она отмахивалась и говорила, что мне будет холодно в тонких колготках, а мои ноги колесом будут лучше, мои ноги колесом лучше спрятать под длинной юбкой. Я вообще крупная в папину породу, и пышные платья с кружевами меня толстят. Да и носить красивые вещи я не умею. На выходные мама часто уходила, оставляя меня с бабушкой. В тот вечер она, как обычно, долго одевалась, я крутилась рядом. Самый мой любимый момент, когда мама распахивала дверцы шкафа. Непременно обе. А потом неспешно перебирала вещи, каждая висела отдельно на отдельной вешалке. Мама брала по одной, смотрела на себя в зеркало, о чем-то думала, вешала обратно. Для меня это был любимый ритуал. Я замирала, наблюдая, как мама подбирает себе наряд на вечер. Среди ее вещей была одна моя любимая шелковая кофточка. Уже не помню, что в ней было особенного, но ее вид приводил меня просто в трепет. Тем вечером мама выбрала платье, а кофта так и осталась висеть в шкафу. Когда бабушка закрыла за мамой дверь и пошла на кухню, я улучила момент и побежала к родительскому шкафу. Помню, как распахнула обе дверцы на мамин манер, достала эту кофту. Она пахла мамиными духами. Шелк струился по моим пальцам. Я была счастлива просто трогать эту невесомую кофту и вдыхать знакомый аромат духов. А потом начиналось самое интересное. Я вытаскивала мамины туфли на шпильках, надевала кофточку. Она была мне почти до колен, как платье, и кружилась в ней в зеркало. Счастливее меня тогда не было никого. Мне казалось, я так похожа на маму. Послышались бабушкины шаги в коридоре, и я поспешила поставить все обратно. Туфли на полку, кофту аккуратно на вешалку и в шкаф, как было. Уже не знаю как, но кофточка зацепилась за мою заколку на волосах. Помню тот момент, когда я вывернула ее с изнанки и увидела большую затяжку, которая расползлась до самой середины полотна и заканчивалась зацепкой на несколько шелковых нитей, торчали наружу. Меня объял ужас. Я испортил любимую мамину кофту. Руки задрожали. Я положила кофту на пол и попыталась распрямить деформированные нити. Но ничего не получалось. Вспомнила, как мама вправляла однажды зацепку на свитере иглой, побежала за коробкой и нитками. Потихоньку, чтобы бабушка не видела. Достала иголку, начала вправлять вылезшие петли обратно. Но на тонком шелке все было видно. Кофта была испорчена безвозвратно. То ли бабушка услышала мои всхлипы, то ли просто заподозрила, что меня долго нет. Но когда она вошла в мамину спальню, я сидела на полу, рядом лежала кофта, а я, растирая слезы по щекам, пыталась разгладить ладонью эту злосчастную зацепку. Бабушка всплеснула руками, ну ничего, что-нибудь придумаем, и обняла меня. Но я уже рыдала. Мне так было стыдно и так жалко за эту кофту. Мы с бабушкой сидели на кровати, когда щелкнул дверной замок, и вошла мама. Увидев нас в спальне, она сразу поняла, что я что-то натворила. Никогда не забуду ее лицо, когда она взяла в руки свою испорченную кофту. «Ты что наделала? Ты зачем ее взяла без спроса? Я запрещала тебе рыться в моих вещах. Ты знаешь, сколько это стоит?» Я чувствовал, как слезы катятся по щекам. Мне было так стыдно перед мамой. «Это же натуральный шелк! Теперь ее можно выбросить!» – не унималась мама. Бабушка, видя мои слезы, вступила за меня. «Ну, Света, давай я перешью твою кофту для Вики. Будет в садик в ней ходить». Я замерла в ожидании и посмотрела на маму. «Можно, можно?» – мысленно спрашивала я ее. Мама фыркнула. «Да на нее что надень, все равно носить не умеет. Она ж в отца!» И уже чуть слышно добавила. только ткань на нее переводить. Мое дыхание стало учащенным. Мне так хотелось кричать: «Мама, мамочка, почему ты меня не любишь? Почему ты считаешь меня некрасивой? Я так хочу быть похожей на тебя, но почему?» Сейчас я понимаю, мама очень злилась на отца после их развода. Она старалась забыть его, устроить свою личную жизнь заново, занималась собой, а я ей мешала. Я была живым напоминанием о ее бывшем муже. Я действительно очень похожа на папу даже сейчас и никогда не дотягивала до маминых стандартов красоты. Сразу после школы я уехала учиться в Ростов. Мама, кажется, только этого и ждала. С тех пор мы с ней почти не общаемся, только редкие дежурные звонки, но я не перестаю ее ненавидеть. Столько лет прошло, но каждый раз, примеряя в магазине какое-нибудь яркое платье, красивое, сразу всплывают в памяти мамины слова: «Она ж в отца все равно носить ничего не умеет». И вешаю платье обратно. Я думаю, история очень хорошо иллюстрирует то, как появляются твердыни в нашей жизни. Дьявол хочет разрушить нашу жизнь изнутри. Он знает, что это нельзя сделать извне. Его задача – уничтожить жизнь человека изнутри. Заставить его, знаете, как ходячей куклой стать, что ли? Как по-другому еще это сказать? Человеком, который не способен двигаться вперед. Человеком, который не способен перешагнуть через это. И мы, возможно, очень долго жили в этом. Но есть благая весть. Есть благая весть, друзья. Есть тот, который пришел именно для того, чтобы искупить все это. Писание говорит, что он пришел отпустить измученных на свободу. Отпустить кого? Измученных. Мы выглядим порой хорошо. Мы выглядим внешне нормально, и когда нам говорят, как у тебя дела, мы говорим: нормально, все хорошо. А на самом деле мы порой бывает измучены внутри. И мы верующие люди, друзья. Мы верующие. Знаете, одну вещь хочу еще сказать. Мы знаем, что есть дух, душа и тело. Когда мы приходим ко Христу, когда мы принимаем Его, когда мы каемся, произносим молитву покаяния от всего сердца, наш дух в этот момент спасается. Он преображается в раз и навсегда. Его уже не надо менять. Он уже совершенный. Он уже полностью совершенный. Но наша душа, друзья, она спасается с годами. Процесс спасения нашей души – это процесс длительный. И именно в нашей душе происходит вот эта война. Наш дух, друзья, спасен. Если сегодня мы где-то несовершенны в чем-то, если сегодня мы снова согрешили, что-то сделали не так, друзья, покаялись, знаете, и ты понимаешь, что я могу опять сорваться, друзья, если в этот момент мы уйдем к Господу, мы уйдем к Господу, потому что наш дух спасен. До тех пор, пока мы сами лично не отвернемся от Него, да? Мы спасены. Но наша душа, друзья, она спасается со временем. Наша душа нуждается в обновлении. Преобразовании. И теперь, наконец, я хочу рассказать историю про одного человека, которого звали Мемфивосфей. Это вторая книга Царств, 4 глава, 4 стих. Это замечательная история о том, как Бог работает с нами, друзья. Эта история, честно говоря, меня лично потрясает и очень сильно вдохновляет. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изриэля. И нянька его, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. Это был сын Иоаннафана, внук Саула, будущий царь.
по сути. Он был из царской крови. И даже если Давид занял бы место царя, он был бы, так как Давид был близок кровным братом, по сути, ну, по завету, с Иоаннафаном. И Давид сказал Иоаннафану, что ты будешь вторым после меня. И это был бы сын второго человека в государстве. Человек, которому с детства изначально было все дано. У него было все самое лучшее. У него было все самое замечательное, самые замечательные слуги. Наверное, лучшая нянька там, я не знаю. У него были возможности, еда, все, что необходимо. Он был внук царя. И в 5 лет он узнает, что он теряет и отца, и деда. Мы созданы были Богом непозорной жизни жить, друзья. Мы родились в Его царстве, как царские дети. Мы родились в Его царстве, как те люди, которым дано все. Когда мы приняли Его как своего личного Господа и Спасителя, Он дал нам все. Писание это говорит, вы можете это найти в Писании. Нам дано все. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все возможно верующему. Мы знаем эти места Писания. Мы можем их найти. Нам было дано все. Как и этому маленькому ребенку, 5-летнему. И что случается? Нянька бежит, потому что это могут быть репрессии. Да? Она боится за ребенка, она бежит. То есть нянька — это человек, который, собственно, растил ребенка. Не родители его растили в те времена, а растила нянька. Человек, который был обязан его защищать. Человек, который был обязан его сохранить, защитить, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы ребенок остался жив и здоров. И вот этот самый человек его роняет. И ребенок, когда встает, он хром на обе ноги. И вот в нашей жизни происходит такое же. Люди, которые были призваны, должны были нас защищать, стали теми людьми, через которые мы получили такие проблемы в жизни, с которыми мы до сих пор, может быть, не можем справиться. Эти люди, возможно, предали нас. Эти люди, возможно, оставили нас, сдали в детский дом, или что-то еще произошло в нашей жизни. Те самые люди, которые должны были нас сохранить, должны были дать любовь, принятие, знаете, все. И именно эти люди, и маленький мальчик падает, и на всю жизнь он остался хромым. На обе ноги. И точно так же мы иногда чувствуем себя самих, знаете, да? Как будто мы хромые на обе ноги. Мы бы хотели что-то. У нас есть мечты, может быть. Но мы как будто хромые. И мы живем, и я представляю себе состояние этого мальчика. И знаете, Писание говорит, что он бежит в город или в местность, которая называется Лодевар. Знаете, как Лодевар переводится? Место, которое невозможно засеять, или как-то вот так вот. Это безжизненное место. И мы тоже самое убегаем порой, знаете, и живем вот этой безжизненной пустоши. У нас ничего не происходит, и мы просто и не можем, может быть, ничего. Страшная трагедия у маленького мальчика. Как он ее смог пережить, я не знаю. Он стал никем. Вот он был всем, и один момент он стал просто никем. Он мог винить всех, чувствовать стыд за то, что он хромой, да? Он мог чувствовать отверженность. Мы не знаем все это, но я думаю, что, скорее всего, так и было. Что было в душе? Но знаете, Давид – это прообраз Христа. И давайте откроем дальше. 2 книга Царств, 9 глава, с 1 по 9 стих и 13 стих. «И сказал Давид». Давид уже воцарился, прошло достаточно много лет. Мефибосет в это время уже взрослый человек. И вот Давид, помните, он сначала в Хевроне воцарился, а потом уже над всем Израилем. Прошло много лет достаточно. И однажды Давид сидел и вспомнил, что он захотел кому-то проявить милость. И знаете, это так похоже на нашего Бога, который хочет проявить милость. Он желает проявить милость. Он хочет благословить нас. И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Иоаннафана. Ради завета, друзья. Вы чувствуете? Если мы с Богом заключили завет, это автоматически означает, что ради этого завета Бог собирается явить нам милость. Не просто потому, что мы хорошие или не очень хорошие. Не потому, что мы делаем хорошие поступки или мы делаем не очень хорошие поступки. Не поэтому Бог благословляет. Вот у нас иногда в голове есть такая, знаете, ложная мысль, что Бог благословляет нас, потому что мы или хорошие, а не благословляет, потому что мы плохие. Или благословляет нас, потому что мы правильные дела делаем, знаете, улыбаемся всем, еще что-нибудь такое. Или мы делаем не очень правильные дела, и поэтому он нас берет и не благословляет. Бог благословляет нас ради завета с нами. Меня, честно говоря, эта мысль просто восторгает. Это значит, каким бы я ни был, Бог желает и жаждет меня благословить. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказали ему: «Царь, ты ли Сива?» Тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, чтобы я оказал ему милость Божью?» Божью милость, да? Заметьте. И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел мимо Фейвасфей, сын Иоаннафана, сына Цаулова, к Давиду. И пал на лицо свое и поклонился царю. И сказал Давид: «Мимфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». Напоминает вам что-то? Тех израильтян, которые вышли из земли обетованной, но они остались рабами. И этот маленький мальчик, который вырос в мужчину, хромой на обе ноги, он чувствовал себя рабом. Он был внуком царя, первого царя Израиля. И он пришел и сказал: «Вот я раб твой». И сказал Давид: «Не бойся». Бог нам говорит зачастую: «Не бойся». Сегодня Бог тебе говорит лично: «Не бойся. Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мефивосфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты презрел?» Меня это очень трогает. Мы такие. Когда мы однажды встречаемся с Богом и хотя бы на секунду осознаем Его милость к нам, то насколько Он любит нас. И ты думаешь: что такое раб твой, что ты презрел на меня? Бог, что, почему ты на меня посмотрел? Почему ты избрал из миллиардов меня? Из миллиардов, друзья. Вы понимаете, насколько вы ценны сегодня Ему? Вы понимаете, что насколько ценны вы, несмотря на ваши, может быть, закорючки и слабости, насколько вы ценны Ему? Из миллиардов людей на этой планете Он избрал вас лично. Лично вас. Вот это нам нужно понять. Лично тебя Он избрал. Вот такого, какой есть. Может быть, ты вырос без отца даже и без матери. Но вот именно тебя Он избрал. Именно тебя. Тебя Он избрал. Не твоего соседа. Он бы хотел, чтобы сосед пришел тоже. Но Он избрал тебя. Вот именно такого. Что такое, раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Мы, по-моему, иногда такие же. Я знаю, что когда ты встретишься с Господом по-настоящему, и когда ты увидишь Его милость, ты не сможешь, наверное, не плакать. Ты не сможешь не сокрушаться и думать: «Господи, почему Ты меня спас? Почему Ты меня избрал? Почему вот такого Ты взял к себе?» Как много неспасенных людей у нас в городе. Но почему-то Ты сегодня здесь. Это случайность? Это стечение обстоятельств? Нет. Это целенаправленная любовь Божья к тебе. Адресная любовь конкретно к тебе. вот такому, с твоими бедами, с твоими сложностями, с твоими проклятиями, может быть, с твоими какими-то, знаете... Вы можете продолжить список. Но почему это именно тебя Бог избрал? И призвал царь Силу, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему его дому, вы понимаете, о чем это? А вы транслируете это на себя? Все, что принадлежало Саулу и всему его дому, я отдаю сыну господина твоего, Мефибосфею. Вот этому мальчику, который стал мужчиной, и который хромой на обе ноги. И жил Мефибосфей в Иерусалиме, не в Лодеваре, не в той земле, которую невозможно вспахать, невозможно посеять, пустая, бесполезная земля. Возможно, это пустыня просто была. Ибо он ел всегда за царским столом. Знаете, когда ты сидишь за царским столом, твоих кривых ног не видно. Вот это наш Бог. Если ты все потерял за свою жизнь, сегодня ты можешь обрести все. И Бог говорит, Писание, даже Писание говорит, что Давид – это прообраз Христа. И сегодня Христос приходит точно так же в твою жизнь. Он приходит в твою жизнь. И все то наследство, которое по праву принадлежит тебе, Он тебе возвращает. То наследство, которое отняли у тебя. То наследство, которого ты был лишен. Возможно, за дело. А может быть и нет. И сегодня Бог говорит, я возвращаю тебе все. И вот это его сущность. Вот то, что Бог сегодня делает в нашей жизни. Если сегодня есть какая-то твердыня, какая-то беда в твоей жизни, которая тебя держит, начинай воевать. Начинать действовать. И то, что, все то, что Бог дал тебе изначально, оно твое. Оно твое.
Аллилуйя. Аллилуйя. И знаете, я заканчиваю.
Есть, я хочу несколько вещей рассказать, как нам избавляться от этих твердынь. Простые практические вещи, которые, конечно, может быть, вы сможете что-то еще добавить к этому, но это вот то, что я увидел. И, во-первых, конечно, я хотел открыть 1 Петра, 5 глава, 8-9 стих. Если дьявол манипулирует твоими мыслями, нам нужно бороться. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими во всем мире. Но здесь ключевое, знаете, не то, что с другими братьями такое случается, а то, что противостойте твердой верою. Мы должны пленять эти помышления, пленять те мысли, которые выводят тебя из Божьей благодати. Пленять те мысли, которые страхи, какие-то проклятия, вот все эти твердыни, которые, возможно, вы сегодня увидели в себе. Может быть, вы их не замечали, но они были. Если вы сегодня увидели, это не значит, что нам нужно теперь встать просто и ждать, когда какая-то милость Божья сойдет, и знаете, и все. И все станет хорошо. Это значит, что самое время встать твердо на свои ноги и сказать, я запрещаю эти мысли. Противостоять твердой верою. А вера, у нас уже есть основания для веры, потому что Бог... Как Давид Мефибосфею, точно так же Бог, Он возвращает нам все. Только нам нужно пойти и взять эту обетованную землю, которая у нас есть. Она уже есть, эта земля обетованная. Просто нужно подойти к ней и сказать, я возьму. я все равно возьму. У меня эти великаны, которые там обитают, они меня не страшат. Я, может быть, немножко их боюсь, но я все равно их... Как Давид, да, вышел перед Голиафом. Ты еще кто такой? Аллилуйя! Каждая твердыня, она может и должна быть разрушена. Мне кажется, твердыня для того и создана, чтобы мы их разрушали. И созидали новую крепость веры, знаете. Аллилуйя. 2 Коринфянам, 10 глава, 3-5 стих. Снова мы вернемся к этому стиху. Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление. Заметьте, это наше действие, пленять. Если снова приходит стыд какой-то, пленяй его. Бери его в плен. Запрещай просто ему. Если снова приходит обида, чувство обиды на какого-то человека, пленяй. И вот несколько вещей, которые... Хотела сказать первое, это смотри глазами веры. Вера, глазами веры, это значит смотреть так, как Бог видит меня. Вот как Бог на меня смотрит, вот так и нужно смотреть на себя самого. Если Бог говорит, что я силен, смотри на себя, как на сильного человека. И когда ты встречаешь перед собой препятствие какое-то, не думай, что я слабый, я ничего не смогу. Библия говорит очень просто. Бог не даст нам ничего сверх нашей силы. И если ты встретился с этим, все, друг, ты можешь это пройти. Вторая вещь. Возьми то, что говорит Слово Божье. Читай Слово Божье. И читай Слово Божье не так просто, знаете, как вот надо галочку просто поставить, отметочку, я прочитал сегодня. Читай как для себя. Увидь себя в Писании. Услышь то, что Бог говорит сегодня тебе лично через эти стихи. То, что Он хочет. И бери это слово Писание, и молись Писание прям. Бери это Писание, бери эти обетования и начинай молиться. Господь, Ты сказал, что все возможно верующему. Я что-то не очень могу, но Ты сказал это. Я молюсь Тебя, Господь, помоги мне. Аминь. Третья вещь. Это Римлянам 12, 1-2 стих. То, о чем пастор заметил. Преобразовывайся обновлением ума. Читай слово каждый день. Преобразовывайся обновлением ума. Это должна быть наша работа. Это каждый день, когда я стою и начинаю, если я вижу эту проблему, если я вижу твердыню, каждый день я начинаю с ней работать. Каждый день. Маленький шажок. Может быть, прямо сразу это не изменится. И, скорее всего, не изменится сразу. Но шаг за шагом. День за днем. Месяц за месяцем. И через год ты поймешь, что этого уже нет. Порой я в своей жизни с удивлением обнаруживал, что то, с чем я так боролся, то, что мне так сильно мешало в жизни, его просто уже нет. Ты смотришь, опа, не заметил, как это было, как это произошло. Как будто бы само собой. А в действительности ты каждый день с этим работал. Когда приходила мысль, когда приходило желание что-то совершить, когда приходила обида или состояние, когда, знаете, мысль «меня никто не любит». Опять такая мысль пришла, да, к примеру? Ты берешь эту мысль и говоришь «во имя Иисуса Христа я пленяю эту мысль в послушание Христу».
Аллилуйя!
Четвертое. Противостань дьяволу. Не забываем, друзья, есть личность, которая не хочет, чтобы все это произошло в нашей жизни. Которая будет упорно давить на наши болевые точки. Друзья, это не тайна. Он будет на ваши больные точки давить. Обязательно будет. И знаете, мы иногда почувствуем победу какую-то. Вот, все классно. На следующий день расслабимся, он может в эту же больную точку снова надавить. Но когда твоя больная точка исцелена, дави, не дави на нее, петуху. Там уже, знаете, уже и что? Это, знаешь, давит. Ты думаешь, ты что делаешь-то вообще? Там, ты думаешь, что тебе сейчас больно будет, а ты думаешь, ты что делаешь? Да. Я уже не замечаю, что она меня давит. Почему? Потому что я силен внутри. Потому что эти мысли, они уже пленены, их уже просто нет, все.
Ефесянам 6 глава, 11-16 стих. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого».
Иисус противостоял тем, что написано. Он сказал, написано. Дьявол ему пытается его... Причем очень тонко. Дьявол понимал, что кто перед ним. И он очень тонко это делал. Иисус сказал, написано.
Не так, как я считаю, что, наверное, вот это вот так не должно быть. Нет, он сказал, написано.
Тем самым, как бы, знаешь, ты выставляешь Слово Божие перед собой. Ты говоришь, вот это не я сейчас сказал, это Бог сказал. Вот смотри, что написано.
И пятое, наконец. Знай и помни всегда, что ты не одинок. Знай и всегда помни, что ты не одинок.
Что есть всегда те люди, которые рядом с тобой. Такие же несовершенные, как и ты. Но всегда есть те люди, которые могут тебе помочь. Хотя бы молитвой. И найди тех людей, которые свободны от этого. Возможно, какая-то проблема в твоей жизни есть, и ты видишь свободного человека. Скажи, помоги мне, пожалуйста. Помоги разобраться.
Подойди к своему брату и сестре, который рядом с тобой, которому ты доверяешь. Скажи, давай вместе попробуем разобраться с этим. Меня это мучает. Меня это мешает.
Когда мы поодиночке все разрозненные, друзья, дьяволу легче всего нас поодиночке выловить и оставить сидеть в клетках. Но когда мы вместе беремся за руки, да, там уже попробуйте.
Аллилуйя. Друзья, Бог призвал нас жить, быть свободен.
И это нужно не только для того, чтобы мы сами были счастливы. Это нужно для того, чтобы слово и Божье дело, оно совершалось на этой земле. От нас зависят другие люди. От того, в каком мы положении и состоянии сейчас находимся, зависит то, те, может быть, люди, через которых Бог хотел бы, чтобы мы явили Его. Да, вот так вот скажу. У нас есть у каждого призвание. Вне зависимости, сколько тебе лет, ты молодой, маленький или взрослый человек, или в возрасте уже, да? У тебя есть призвание от Бога. Есть служение, есть дело, которое Он тебе дает. Это дело не всегда будет служение прямо в церкви, знаете, вот. Но есть дело, которым Бог тебе. Есть таланты, способности, дары, которые у тебя есть. Может, ты пирожки печешь. У нас в школе была женщина, которая пирожки пекла. Но она служила этими пирожками. И как много людей было благодарно, я им скажу. И вся церковь была просто благодарна. Иногда, порой, она просто свои деньги даже вкладывала, пекла пирожки, приходила на какое-то служение, там, собрание, да? Не знаю, какой-то субботник, да, церковный. Она приносила вот эту бадью пирожков. Она не требовала деньги за них. Она этим служила. И какое громадное количество людей было ей благодарно за это. Она служила тем, что могла.
Аллилуйя. Давайте встанем, будем молиться. Аллилуйя, Господь.
Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус. Господь, вот мы стоим сегодня здесь перед Тобой, Боже, такие, какие есть. Со всем, что у нас есть, Боже, со своими болячками или какими-то горестями или бедами, Боже, или что-то еще у нас есть внутри, Боже. Сегодня мы приходим перед Тобой, Боже, перед Твоим престолом благодати, Боже, за этой благовременной помощью, как Твое Писание говорит. Отец, мы молим Тебя сегодня, Боже, пусть эта свобода придет. Та свобода, которую Ты дал нам, Боже, которую Ты даровал нам, Боже. Какие бы мы хромые не были в своей жизни, Отец, мы знаем, Боже, что Ты исцеляешь нас. Ты благословляешь нас, Боже. Ты исцеляешь наше сердце и душу, Господь. Боже, мы здесь перед Тобой, Отец. Я прошу Тебя сегодня, Отец, прикоснись каждому человеку на этом месте. Прикоснись, Боже. Боже, пусть Твоя исцеляющая сила и благодать, она коснется каждого сердца, Боже. Пусть слово, которое коснулось, Боже, оно прорастет и даст просто плоды в жизни. Боже, пусть свобода там, где ее сейчас нет, она придет во имя Иисуса Христа, Боже. Во имя Иисуса Христа. И пусть все дела дьявола, они будут разрушены. Мы пленяем, Боже, эти помышления в послушание Тебе. Боже, что бы ни было, те мысли, которые нас мучают, Боже, те какие-то ложные установки и твердыни, которые есть, мы сегодня пленяем в послушание Христу. Мы выходим против этого. Во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Дух Святой, коснись сейчас, Боже, исцели, Боже, сердце изнутри. Благослови каждого, кто сегодня здесь есть. Боже, каждого, кто слышит Слово. Пусть Слово, оно растворится верой Божией и принесет плод. Во имя Иисуса Христа, Господь. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, Ты исцеляешь. Ты исцеляешь сердца, Ты исцеляешь раны и болячки, Господь. Я знаю, Ты таков. Ты пришел, чтобы отпустить измученных на свободу. И я верю, что, Господь, это свобода, это призвание Твоих детей. Это призвание Твоей церкви. Это наше наследие, Господь. Это свобода, это наше наследие. Оно принадлежит нам по праву завета, Господь. Вот сегодня мы стоим перед Тобой, Боже. И по праву завета с Тобою эта свобода принадлежит нам. Мы принимаем ее, Господь. Мы принимаем, Боже. И мы будем бороться, Господь. Мы будем противостоять твердой верой, Господь. Стоять твердо, Боже. И я знаю, Господь, что эта свобода, она воплотится в жизнь. Она станет реальностью в жизни каждого из нас. И мы станем свободными в полной мере, Господь, служить Тебе. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус. И мы молим о тех людях, которые за стенами церкви, об этом городе, Господь, где так много людей с трагедиями в жизни. Людей, которые, может быть, и выглядят хорошо, Господь, но они страдают. Людей, которые нуждаются в Тебе, в Твоей милости, в Твоей благодати, Боже, в Твоей любви. Отец, мы молим Тебя и о них тоже. Боже, коснись их. Прикоснись, Боже. Тех, кого Ты предназначил себе, Господь Боже, приведи их, Боже. Боже, позволь нам встретиться с ними, Господь. Увидеть, Боже, помочь, Боже, сказать Твое слово, Отец. Во имя Иисуса Христа, чтобы Твоя церковь, она наполнилась, Боже, людьми. Наполнилась спасенными людьми. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом городе, Господь. Пусть Твое спасение, оно просто возрастает, Боже, умножается в этом городе. Настоящее спасение, преображенная жизнь, преображенная судьба семьи, преображенный город. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец, за все. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя.
Аминь.
Аминь.
Аминь. Наш Бог благ. Наш Бог благ. Если ты